Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 июля 2012 года. Защитная реакция от враждебного мира. Вопрос. Принципиальное отличие, допустим, израильского общества от российского заключается в том, что на любое новое предложение израильтяне скорее скажут «да» и проявят какой-то интерес. А в российском обществе из-за его подавления, из-за того, что человек привык воспринимать из внешнего мира угрозы и насилие, первое, что говорит человек – «нет». Мы проводили такие эксперименты на улице. Ответ. Когда я приехал в Россию после долгих лет отсутствия и первый раз вышел на улицу, меня удивил внешний вид людей. Все женщины шли, выпятив грудь колесом, а все мужчины, как можно глубже втянув голову в плечи. То есть это постановка против заранее возникающей со всех сторон угрозы. Я думаю, что она свойственна только российскому обществу, потому что нигде больше я ничего подобного не видел. Я объездил, можно сказать, весь мир. Нигде такого нет. Специфика, конечно, очень безрадостная. Это защитная реакция, которая поневоле культивируется всеми средствами массовой информации, чтобы легче было выжить, защититься, просуществовать, обеспечить себя и так далее. Надо понять, каким образом подойти к этому, так как люди устали от агрессии и не хотят ничего слышать о различных объединениях, интеграциях, которых уже было достаточно, но их последствия были очень плачевными, так что надо искать подход. Из беседы об интегральном воспитании от 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Благо для человечества. Вопрос. Какой навык приобретает человек, занимаясь интегральной методикой? И как он может им воспользоваться, допустим, у себя в семье или в других местах вне интегральных кругов? Ответ. Он увидит, насколько миру необходима интегральная методика, насколько она благожелательна, экономно, что мы можем сэкономить на этом, что мы можем совершить с ее помощью. То есть это действительно инструмент для преобразования всего нашего общества, нашей жизни вообще, нашего отношения к природе, производству, экономике, торговле, воспитанию, образованию, ко всему. Постепенно трансформируясь на новый тип отношений, мы можем совершенно изменить нашу жизнь, причем во всех ее областях, в производстве, везде. Устанавливая новые взаимоотношения, которые в то же время будут подобны природе, будут в гармонии с ней, мы получим правильную реакцию от самой природы. Нам кажется, что природа – это нечто неживое. И хотя в ней есть и растительные, и животные составляющие части, но в принципе весь космос представляется нам неживым. Мы не понимаем, что это проявляется так только относительно нас. Мы не чувствуем, что за всем этим стоит план, программа, силы. Замысел, который управляет нами, ведет нас куда-то в процессе эволюции. Мы таким образом входим в гармонию с высшим планом, с высшей силой и вызываем на себе благо буквально во всех наших действиях. Из беседы об интегральном воспитании от 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
В атмосфере игры. Вопрос. На рубеже 20-21 веков общество избрало форму подавления в качестве защиты от роста линейного эгоизма. Так мы воспитываем детей, запрещаем громко говорить, выражать свои чувства и так далее. Основная масса психотерапевтических методик построена на том, чтобы позволить человеку снять эти барьеры и для начала хотя бы высвободить реакцию человека. В интегральной методике человек, отказываясь от этого уровня и стремясь к объединению, именно там и может реализоваться. Ответ. На занятиях по интегральному обучению мы предлагаем учащимся. Сядем, товарищи, в кружок и начнем игру. Давайте будем как дети, потому что это новый уровень, на котором мы должны родиться. Возьмемся за ручки, прикоснемся коленками, посмотрим ласково друг на друга. Мы первооткрыватели этого следующего уровня. Давайте попробуем поиграть в это. Когда ребенок играет, он растет. Мы тоже хотим вырасти. А если будем чувствовать себя надутыми, важными, то нам останется только лопнуть. Ничего большего мы не найдем. То есть вы вносите такую положительную познавательную детскую среду, где люди могут позволить себе говорить глупости, искать. И самое главное, в этом новом доброжелательном общении они действительно смогут найти совершенно новые отношения, решения. Чего же еще надо? из беседы об интегральном воспитании от 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Интеграл от нашего мира и до бесконечности. Учение 10 сферот. Часть 2. Внутреннее созерцание. Пункт 96. В высших мирах действует удивительный закон, согласно которому в любой сфере, какую бы мы ни выбрали, мы находим 10 частных ее сферот, а в любой из этих 10 частных сферот мы также находим 10 сферот, и так до бесконечности. Наш разум не способен усвоить эти духовные принципы. Включение сферот друг в друга до бесконечности, ведь внутри каждой из 10 сферот есть еще 10, а внутри каждой из этих 10 еще 10 и так далее. Как понять, что такое бесконечность? Где она заканчивается и где начинается? Нам это непонятно, потому что наш разум построен не на качественных оценках, а на количественных. И нам кажется, что здесь тоже речь идет о количестве 10, 10 и еще раз 10, словно в цифровой дискретной системе. Но это неверное впечатление. Все изменения и разделения происходят на основе качества, по качественно отличным кругам. Поэтому нам пока так трудно усвоить этот принцип и вообще понятие бесконечности, как и в обычной жизни, где умные и сильные люди, больше эгоисты, желают использовать этот мир для своей пользы, скрутить его, выжить из него побольше денег, победить в соревновании, обрести власть, знания, чтобы гордиться перед другими и чувствовать себя хорошо, с уверенностью за сегодняшний день и за будущее. Но сегодня они видят, что не способны ничем управлять и не знают, что делать. Люди, стоящие у власти, чувствуют свою беспомощность. Они пытаются сделать какие-то расчеты, выяснения, как можно выйти из этой ситуации, потери управления. Главные проблемы сегодняшнего кризиса. Проблема уже не в нем самом, в процентах экономических показателей. Прежде они волновались только об этих процентах и суммах, но сейчас видят, что причина не в этом, а в отсутствии контроля над ситуацией. Речь идет уже не о результатах, которых мы хотели и не смогли достичь, а о причине наших неудач. Эта причина им неизвестна. Прежде они сами были фактором всех удач или поражений, держа в своих руках бразды эгоистического управления, а мир склонился перед ними, послушный их эгоистическим законам. Но сегодня у нас уже не получается втиснуть мир в созданную нами эгоистическую систему, и мы больше не можем им управлять. Он не слушается, будто устроен как-то по-другому, оставляя нас в полной растерянности. Это начинает раскрываться разница между двумя системами – цифровой и аналоговой системой, работающей на основе количества, и системой, основанной на качестве. Природа со своей стороны приоткрывает нам системы, работающие согласно качеству, аналоговые системы, связывающие все воедино для совместной работы. Это раскрывается сила Творца. Тогда как мы со своей эгоистической силой творения всегда работали иначе, как следовало из разбиения, каждый сам по себе, и потому мы всегда действовали на основе количества, в зависимости от цифр. По этому принципу построено все наше восприятие. И потому мы чувствуемся такими беспомощными, когда нам раскрывается духовный мир, становящийся к нам все ближе. Это раскрытие духовной системы, Творца, и вызывает весь этот кризис. Когда в духовном мире сферот разделяются каждая на 10 и так до бесконечности, тут действует как бы цифровой принцип. Но поскольку речь идет о бесконечности, это разрушает количественную основу и превращает ее в качественную. Это слово «интеграл», и потому кризис называется интегральным, и современный мир – интегральным. Ведь интеграл – это не просто сумма. В сумме есть определенное число составляющих, а интеграл включает в себя бесконечность. Он включает в себя такие составляющие, которые невозможно количественно включить в расчет. Это словно задача на квадратуру круга, которой требуется построить квадрат точно с такой же площадью, как круг, но она не имеет решения в нашей плоскости. Из урока по учению 10 сферот от 10 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Стать ничем и встать перед Творцом. Человек постоянно аннулирует себя, постоянно выполняет волю Творца, постоянно отправляет себя в небытие на фоне растущего в нем желания. Сначала я отменяю себя над малым желанием неживого уровня, и тогда словно нахожусь в материнском лоне, в девятимесячной дреме. Затем во мне пробуждается группа желаний, относящихся к растительному уровню, и опять-таки я должен аннулировать себя на их фоне. Однако в любом случае, чтобы отменить себя, чтобы сделать себя ничем, мне необходимо как раз задействовать себя посредством действий, противоположных Творцу. Я создаю, что называется, подмогу напротив Него и самоаннулируюсь путем отдачи Ему. В итоге я ничего не отбрасываю за ненадобностью. Все желания идут в дело, как сказано, все прибавляется к общему счету. Я прошу лишь самоотмены, но приходит она за счет того, что я познаю и ощущаю себя и всех, весь мир. Именно это позволяет мне сливаться с Творцом. Вопрос. Можно ли сказать, что самоотмена и есть любовь? Ответ. Любовь проявляется не в самоотмене, а в величии, когда я использую все свои свойства, чтобы даровать, наделять. Любовь означает, что я совершаю отдачу, устанавливаю связь и вообще активно действую. А самоотмена свойственна плоду или младенцу и не является выражением любви. Из уроков по предисловию книги «Зор» от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Растем на добавках Творца. Вопрос. Чем отличаются друг от друга желания неживого, растительного, животного и человеческого уровня? Какой параметр меняется на этой шкале? Ответ. Часть Творца, внесенная в неживое желание, делает из него растительное. Еще одна часть превращает растительное желание в животное, а еще одна поднимает животное желание на человеческую ступень. Каждый раз добавляется новая по качеству сила. Малхут высшего становится кетером низшего. Кроющаяся в ней сила Творца прорывается вниз и порождает новую ступень. Форма новой ступени определяется свыше напрямую, а ее содержание, наполнение, ее сущность, по которой и определяется уровень, приходит от Творца. Таким образом, четырем стадиям распространения прямого света свойственен все тот же материал желания. Однако они диаметрально отличаются друг от друга, потому что каждый из них добавляется новая часть Творца. Неживой уровень может только сохранять себя таким, каким его создал Творец. Это что называется плод в материнском чреве. Растительный уровень уже не склоняется полностью перед Высшим. Он хочет добавить что-то от себя, принимает кормление только когда хочет есть и так далее. Он способен доставлять наслаждение матери и, соответственно, страдает, удаляясь от нее, либо радуется сближению. Животный уровень сближается и удаляется уже самостоятельно, чем может доставлять еще большее удовольствие. У него уже есть разум, он способен быть противоположным либо сходным с Высшим. Содрогаясь от противоположности, он возвращается к подобию, принося еще большую радость. Не случайно в нашем мире озорников иногда любят больше, чем тихонь. Ведь тихоня бывает незаметен, а проказник напоминает о себе, меняет нам настроение и в итоге вызывает любовь. Он словно бы ближе нас, поскольку все время царапает нам сердце, но иногда смазывает эти царапины чем-то приятным. Что же касается человеческой ступени, она способна занять место Творца в творении. Она заботится обо всем и принимает все творение как возможность совершать отдачу Творцу. И вот что характерно для этого развития, чем сильнее творение сливается с Творцом, тем яснее выявляет свою противоположность Ему. Из урока по предисловию книги «Зор» от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Весь мир – лик Творца. Бальсулам, предисловие книги «Зор». Пункт 33. Творцу приятно наслаждение творений в мире того, как они ощущают его дающим и наслаждающим их. Тогда есть у него с ними великие забавы, как у отца, играющего с любимым сыном. В мере того, как сын ощущает и познает величие и высоту отца, тот показывает ему все сокровища, что приготовил для него. Вопрос. Почему творением так важно почувствовать, что именно Творец их наслаждает? Ответ. Творения могут ощутить лишь то явление, с которым сравнивались по свойствам. Если они должны ощутить Творца дающим, то должны понять, что это значит, должны включиться в отдачу и по-настоящему взойти на ее высоту. тогда они получат то же наслаждение, ту же ступень бытия и жизненных сил, что и у Творца. Вопрос. Здесь приводится в пример отец, забавляющийся с сыном и желающий, чтобы сын увидел в нем источник всех благ. Это кажется чем-то очень эгоистическим. Ответ. Однако, возможна и иная форма подобного отношения. Отец породил сына не для того, чтобы наслаждаться им, а для того, чтобы нести ему благо. Пока сын рос, отец сделал все возможное, чтобы совершать ему отдачу. А затем, когда сын вырос и получил все сокровища отца в понимании и ощущении, в вечном бытии и совершенстве, тогда отец наслаждается этим. Говоря иначе, если Творец наслаждается, значит, я достиг совершенства. Так нужно смотреть на это, исходя из его любви. Со своей стороны, мы должны стараться доставлять удовольствие и нести совершенную, законченную отдачу высшей силе. От нее мы получаем пустые желания, испытывающие недостаток. И от нее мы получаем света, который исправляет эти недостатки, обращая их намерение с получения на отдачу. Так мы и продвигаемся к подобию с Творцом. Это единственно правильный и желательный путь, которым мы можем идти вперед. И сообразно с этим мы ощущаем силу духовной жизни, которая нас наполняет – свет. Процесс этот описан на нашем земном языке, и потому выходит так, словно Творец плачет и сожалеет, если мы действуем неправильно или отстаем от заданного темпа. В такой форме каббалисты передают те отклики, которые мы вызываем в нем своими недостойными действиями. И напротив, если мы достигаем успеха, то говорим, что он радуется. Так или иначе, все это выражено на человеческом языке, в человеческих понятиях. Отсюда же следует и пример с отцом, который намеренно меняется в лице перед сыном, изображая недовольство или радость, чтобы представить сыну возможность наладить с ним связь. Однако это всего лишь выражение лица, ведь отец сам вызывает в сыне различные состояния и настроения, сам выстраивает обстоятельства, сопровождающие его рост. Ребенок целиком подчинен отцовской власти, внутри и снаружи. И вот перед ним возникают различные образы. Отец то серьезен, то смеется, то недоволен, то благодушен. В целом же, весь мой внутренний мир, а также окружение – это Творец. Внутри это полностью скрыто от меня, а снаружи я могу приписывать решающую роль судьбе и даже высшей силе, хотя по-прежнему не вижу ее. И цель в том, чтобы понять, где тут разрез, отличие, где тут я сам. Ведь сказано, нет никого кроме него. Творец посылает мне все, что я испытываю внутри. Он властвует над моими мыслями и желаниями, над тем, что со мной происходит, и над тем, как я это воспринимаю, как откликаюсь на происходящее. На рентгеновском снимке я бы увидел, что не имею ни малейшей власти, что всем управляет он. Что же представляю я как таковой? Я – это точка, желающая раскрыть, что Творец – это все. Точка, которая находится не в Творце. Точка разобщения, разбиения. Точка моего «я». Это и есть моя основа, исходя из которой я обязан проявлять Творца, его исключительность. Из урока по предисловию книги «Зор» от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Падение каббалистов. Когда каббалист находится в духовном падении, из его сознания улетучиваются все его прошлые постижения, и чем выше его взлеты, тем между ними глубоки его падения. Пример. Как-то сказал Большимтов Бешт своему помощнику, что хочет немедленно отправиться в Святую Землю, сели на первый уходящий корабль. В пути в море поднялся штормовой ветер и унес корабль в неизвестном направлении. А на третий день сменилась буря штилем. Остановили они корабль у одного острова, и все пошли осматривать этот остров, поскольку морякам он был незнаком. А Бешт с помощником забрели далеко, заблудились и не могли отыскать путь к кораблю. Напали на них разбойники, связали и стали точить ножи. Спросил помощнику Бешт: «Сделайте что-то немедленно». Но ответил ему Бешт: «Дело в том, что я сейчас ничего не знаю. Забрали у меня всю мою силу. Может быть, ты помнишь что-то из того, чему я тебя учил? Напомни мне». Ответил помощник: «Я тоже ничего не знаю. Я помню лишь простую азбуку». Тогда вскричал Бешт: «Чего же ты молчишь? Зачитай мне азбуку». И начал помощник называть ему буквы А, Б, а Бешт повторял за ним вслух с огромным воодушевлением, пока не вернул себе всю свою прежнюю силу и не разорвал веревки. И тут услышали они звон колокола и увидели старого капитана, пришедшего внезапно с солдатами. Он устрашил разбойников, освободил пленников, отвел Бешта с его помощником на корабль и вскоре доставил его в Стамбул. Введение в книгу Эдат Цадиким, 1864 год, страница 11, сокращение.
Радиоверсия.
На стыке материального и идеального. Мнение. Медведев, директор Института мозга человека, РАН. Есть множество вопросов, например, количество информации, которую человек запоминает в течение жизни, намного превышает возможности нейронов, находящихся в его мозгу. Считается, что их примерно 10 миллиардов. Каким тогда образом пакуется в мозгу вся эта информация? Тактовая частота нейрона – 100 герц. Скорость распространения импульса равна скорости распространения звука в воде – 1400 метров в секунду. Как при таких мизерных частотах и скоростях мозг умудряется соорганизовать взаимодействие 10 миллиардов нейронов? Мозг – вообще самый уникальный и самый таинственный объект для исследования. Это та точка, которая соединяет материальное и идеальное сознание, причем оба активно друг на друга влияют. Реплика. Вот именно, мозг соединяет материальное и сверхматериальное, потому что обслуживает желание, а оно простирается из мира бесконечности до своего самого низкого уровня в нашем мире, и мозг параллельно ему в паре с желанием. Но мы ощущаем только их наинизшую ступень, а все остальные от нас скрыты и могут раскрыться нам в мере нашего желания быть в более высших желаниях и мыслях, свойстве отдачи и любви другим, а не себе.
Радиоверсия.
Правду, правду ищи. Мнение. Славин, доктор физико-математических наук, профессор. Мы мало знаем, как развивается рыночная экономика. Кризис существует и будет существовать, поскольку система, которой уже 300 лет, себя исчерпала. Называйте ее как угодно, но ее нужно менять. Но менять ее будут не экономисты. Менять будет тот элемент общества, который больше всего страдает от этого кризиса, и мы это знаем. Мы это видим сегодня в Европе, когда люди выходят на улицу. Мы видим сегодня в спящей пока России. А что не нравится тем людям, которые протестуют сегодня? Можно свести весь их протест к одному лозунгу «Хватит врать, давайте жить по совести». И я думаю, что это главный способ и главный аргумент для того, чтобы выйти из надвигающегося на нас кризиса. Реплика. Выражение «правду, правду ищи», вернее «справедливость, справедливость преследуй» в Торе, два Рим, известное. Но как определить, что является правдой или справедливостью? Это абсолютная категория или измеряется отношениями между людьми и категория условная, зависимая от состояния общества, ее уклада, уровня развития, падения и прочее. Безнадежно искать истину, если не отмерять ее от абсолюта, Творца, свойства совершенной любви и отдачи, которая раскрывается каббалистами. В этом свойстве все наши земные качества выглядят совершенно противоположными абсолютной правде и справедливости. Поэтому призыв к этим и другим качествам может быть реализован в случае, если вы раскрываете себе эти свойства природы, Творца, в виде примера, чтобы обрести их. А для этого вы должны начать изучать классическую каббалу.
Радиоверсия.
В случае ядерной войны удар за 13 минут. Сообщение. Вашингтон Пост. Еще во время Холодной войны США держали наземные ракеты с ядерными боеголовками в готовности к запуску через 3-4 минуты после приказа президента. При этом, в случае надвигающейся угрозы, решение о запуске следовало принять менее чем за 13 минут. Однако даже спустя 20 лет после окончания Холодной войны, 1/3 стратегических сил США, в том числе почти все ракеты наземного базирования, а также некоторые ракеты морского базирования, по-прежнему находятся в боевой готовности. США и Россия обладают 1800 ядерными боеголовками, находящимися в боевой готовности в любое время. Реплика. Вот к чему привело нас необузданное развитие нашей эгоистической природы. Или к смерти от эгоизма, или к его исправлению. ближайшее время покажет, перевесит ли усилия нашего объединения, чтобы вызвать в мире силу исправления, массовый эгоизм.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.